На дворе стоит ненастье, как седой столетний дед. А на нашей дочке Насте сарафан цветной надет. В сарафане том кармашки, два кармашка там и тут. Из кармашков две ромашки вверх тормашками растут. Посреди двора сырого, целый день без молока, ей навстречу шла корова, как с грозою облака. Шла корова и мычала, у нее живот ворчал, за ворчалом, как мочала, из коровы хвост торчал. Шла с колючими рогами, шла врагу на перехват, шла как в печь за пирогами, по избе идет ухват. Но увидела ромашки, и хотя была ушла, про голодные замашки позабыла и ушла. Целый день у ней витали мысли в серых облаках, и ромашки расцветали, как кармашки на боках. И ромашки расцветали, как кармашки на боках.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Блажен, кто всякую тварь милует». Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Батюшка, мы давно с вами не виделись, и очень рада, что свою новую рубрику я начинаю именно с вас. Я думаю, это будет такое небольшое вступительное как бы слово даже к этой рубрике, потому что мне в нее потом хочется включить, может быть, какие-то интересные жизненные случаи, связанные с людьми и с животными. Но сейчас мне бы хотелось поговорить с духовной точки зрения о таком представлении, понимании, как любовь разумная, любовь не только, как мы обязаны к человеку, а и к твари Божией. Это один вопрос. И второй вопрос, как бы правомерности и равномерности, когда перегибы наступают в любви к нашим питомцам и могут заслонять даже любовь к человеку. Вот хотелось бы вот так вот расширить эти два вопроса.
Ну, собственно говоря, человек тоже ведь тварь Божия. И заповедь двоякая любви дана человеку еще в Ветхом Завете о любви к Богу и другому человеку. Но в Ветхом же Завете мы можем найти слова, что блажен, кто из котов милует. И по свидетельству апостольскому, всякая тварь совокупно стенает и мучается и доныне, ожидая откровения сынов Божиих. То есть, если человек обретает спасение для жизни вечной, для Царства Небесного, спасение во Христе, то и тварь другая, не созданная по образу и подобию Божьему, как человек, а по роду и виду, но в человеке тоже обретает спасение и, видимо, наследует Царство Небесное. Но не отдельно от человека, а именно с человеком и в человеке, наверное, следует нам как-то думать и надеяться на это. Поэтому отношения любви, они все взаимосвязаны, отношение любви к Богу невозможно без любви к ближнему. Но где-то тут рядом и всякая другая тварь находится. Если человек живет в любви, в отношении действительно заповеди о любви к Богу и ближнему, то он, наверное, тогда научается весь мир, как тварную реальность Богом созданную, любить и всякую тварь, и по отдельности, по необходимости, и конкретную, каких-то конкретных индивидов, там, кошечек, собачек, и не только. Здесь проблема-то в том, что можно как-то, наверное, разделить мир животный на тех животных, которые изначально служили человеку. Это, ну, в собственном смысле, скот, в хорошем значении этого слова. Это овцы, это козлики, это коровки, так сказать. И
кормильцы,
там, да? Лошади, которые кормили человека изначально, начиная еще с Адама и Евы, там, Авеля и Каина. Плюс другие животные, которые человеком приручались с разной там надобностью, которые могли в тех или иных религиозных системах, например, ну, в том же законе Моисеевом рассматриваться как чистые или как нечистые. Почему это так, это отдельный разговор, но, в принципе, на протяжении своей истории человеческой человек, там, например, приручил или как это происходило, это не так просто исследовать, ну, собаку там, приручил кошку, имел в хозяйстве ту же кошку. Я как-то читал целую статью на тему, что в древности на Руси кошка считалась очень ценным домашним животным. Кот или кошка, причем немало стоило, потому что, да, еще поголовье, если так можно выразиться, или число кошек на Руси не так было велико, еще так не расплодились кошачьи домашние, ну, на территории нашей страны. И кошка, которая умела ловить мышей, в хозяйстве действительно ценилась. Но в наше время, допустим, многие люди, если содержат домашних питомцев, собак, кошек, я не знаю, и разных экзотических птичек, попугайчиков, свинок, хомячков, там, рептилий, игуан каких-нибудь, я не знаю, тут какое-то разнообразие сейчас большое. Это часто же не вызвано прямыми хозяйственными потребностями, какой-то прямой необходимостью, как это мог бы понять и оценить, допустим, крестьянин сотню-другую лет назад русский. И вряд ли он бы стремился в хозяйстве иметь какую-нибудь экзотику, которая прямо вообще значения никакого в хозяйстве не имела. Сейчас это несколько иной, такой парадоксальный во многом фактор, когда человек держит самых разных животных даже у себя в квартире, которая совершенно к этому не приспособлена, может быть. И в этом есть элемент такого проявления любви к твари в той же, порой несколько искаженного характера, потому что, ну, очень часто здесь мы подходим к такой теме, проблеме, может быть, более глубокой, что современный человек, он страдает от отсутствия любви, от отсутствия любви к нему со стороны других ближних, других человеков, страдает от отсутствия реализации в себе дара любви, потому что по каким-то причинам и личностным, и внешним он не находит такой возможности для себя этой реализации. Может, по отсутствию веры, может, по маловерию, может быть, по неправильному осознанию своей принадлежности к христианской же вере. Ну, и получается так, что, если кратко сформулировать эту проблему, современному человеку порой животное любить легче и проще, чем другого ближнего. Это понятно, потому что животное, оно более предсказуемо, оно может быть более верным, оно, скорее всего, не предаст. Оно в большинстве случаев, если там не оголодает или с ней что-то там не произойдет, какая-нибудь болезнь, оно, скорее всего, будет вести себя вполне именно что предсказуемо и адекватно. И вот порой человек одинокий в большей или меньшей степени. Этот вот дар нереализованной любви, заложенный Богом в человеке, ну, реализует по отношению к малым сим. Наверное, это нельзя сказать, что хорошо или плохо, но это порой парадоксально, а иногда вызывает действительно вопросы самые серьезные нравственно-духовного характера.
Да, это если по контрасту, любя домашние животные или просто животных, человек может быть очень злым и совершенно не любящим ближних. Это вот такие перекосы возможны. А если говорить о воспитании детей, для прививания им навыков различных, ухаживать, о ком-то заботиться, самым таким необходимым вещам многие психологи и родители и до психологов знали, что очень полезно для детей заводить животных, но только с тем, чтобы дети сами за ними ухаживали, а не взваливали потом все на родителей. Это же тоже очень украшает жизнь, как говорится.
Ну, это полезно, это действительно воспитательный фактор. Я в свое время тоже в своей семье для одного из сыновей, ну, для семьи вынужден, ну, пойти, чтобы, к примеру, завести собаку, хотя я, в общем-то, был против сам, так сказать, лично. Считаю, что действительно держать собаку в квартире городской, это все-таки сопряжено с довольно серьезными тоже проблемами, не всегда легко разрешимыми. Но я так подумал, что чтобы меня потом, если доживу до более еще, так сказать, преклонных лет не упрекали, что вот у меня в детстве не было собаки.
Да, ну, пусть малыш познаем, и Карлсон.
Да, познаем, что такое собака в том числе. Но проблема тут действительно все равно есть. Во-первых, да, если заводить серьезные животные, ту же собаку, в большинстве случаев дети, когда просят собаку, они не подразумевают всего труда и всей меры ответственности, которую они должны будут нести на протяжении далеко не одного года. А, как правило, это сказывается такой детский инфантилизм, невозможность оценить заранее действительно все реалии, связанные с этим трудом и этой ответственностью. И обычная ситуация, когда собака, после того, как ребенок с ней наигрался, перекочевывает на попечение родителей неизбежно. Это надо тоже всем иметь в виду, ну, родителям в том числе, и быть готовым к этому. Потому что боюсь, что достаточно редкий ребенок, редкий подросток, он действительно мужественно выдержит и будет придерживаться тех обещаний, какие он дает, что я буду с ней всегда гулять, это будет мой друг, я хочу, чтобы у меня был вот такой-то друг. Ну, это, к сожалению, чаще всего сказывается такая некоторая детская наивность восприятия, повторюсь, реалий этого мира и вообще собственных возможностей и грядущего собственного возрастания. Вот когда собака там, или какой-либо другой питомец может легко перекочевать на периферию, так сказать, интересов будущего подростка же, например, или молодого человека.
Батюшка, ну вот все-таки любовь к животным, она ведь умягчает душу, она к милосердию располагает, и человек становится более жалостливым, внимательным. И если это, начиная с животных, потом еще больше перекладывается на людей, то это, конечно, прекрасно.
Здесь, знаете, парадокс, я над этим тоже как-то много думал, потому что, да, вот и в нашей семье собака, и кошки были, и попугайчики были, и свинки морские, и крыски были. Тут, во-первых, если это мы считаем полезным для ребенка, что с наличием питомца, который может и умереть, и пострадать как-то, это, с одной стороны, может и воспитующий фактор для самого ребенка, отчасти травмирующий даже, потому что если питомец заболевает и умирает, в том числе на глазах того же ребенка, это он действительно впервые сталкивается воочию с фактом смертности всего живого. Вот. И, наверное, это может иметь и положительный эффект, но тут стоит все-таки родителям тоже задуматься, что к этому надо быть и им готовым. Психологически, как ребенка, если он с этим сталкивается, к этому тоже, ну, не знаю, можно ли подготовить, но как это пережить вместе с ребенком, чтобы это было действительно полезно и нравственно-духовно полезно. Потом тут парадокс-то еще в том, что тут как бы воспитание в любви, оно имеет несколько тоже парадоксальный по-своему характер. Проблема, видимо, в том, что всякого такого питомца домашнего современный человек, он очеловечивает, начинает наделять фактически человеческими чертами. Такой питомец начинает, особенно если он высокоорганизованный, собака, кошка, да не только, я даже на уровне там волнистых попугайчиков наблюдал, насколько они, у них индивидуальный характер может быть. И вот это вот очеловечивание питомца, оно действительно, когда он, повторяюсь, становится членом семьи, приближает животное максимально к человеку. Оно действительно, видимо, в своем животном самосознании начинает себя как-то отождествлять и вести в связи с конкретными людьми. Это, как мне кажется, у митрополита Антония Суржского, если я не ошибаюсь, было такое замечание на вопрос, а наследуют ли животные, там, кошечки какие-то, в том числе Царство Небесное, попадают ли они в рай. Он сказал, что по его разумению, если какое-то животное любило человека, и человек его любил, то, будучи-то все-таки созданное по роду и виду, а не как личность, живая по образу Божьему, представители животного мира, ну, я тут несколько перефразирую уже недословно, излагаю мысль митрополита Антония, но как я ее понимаю, вот, или как я ее понял в свое время. Животное, наследуя через человека по роду и виду тоже Царство Небесное, когда встретится с человеком, то тот представитель рода и вида узнает своего любимого хозяина и видимо, как-то таким образом индивидуализируется и в Царстве Небесном применительно к человеку, а не само по себе. Это интересная мысль, мне кажется. Она мне лично представляется, не является чем-то фантастическим или сказочным, или спекуляцией какой-то на, как говорится, немощной любви человека к каким-то представителям малых сих. В этом есть какое-то зерно истины, потому что, как сказано у святых, Бог не даст своему творению истления.
Батюшка, вы опередили мой вопрос и очень меня обрадовали, поэтому вот мне хотелось спросить, многие задаются этим вопросом, может быть, в более прямой и примитивной форме, а вы смогли как бы даже богословски, опираясь вот на авторитет церковный, расширить это, потому что просто по-человечески мне казалось, ну вот, и не только мне, что Господь настолько любит людей, и когда сказано, что в Царстве Небесном и ухо не слышало, и глаз не видел, но порадовать человека, и если человек любил вот этих тварей на земле, Господь как-то так устроит, что как-то это произойдет утешение. Вот были такие мысли, и, кстати, у многих людей верующих, у кого есть любимые питомцы, их эта мысль греет, хотя она какое-то богословие. Нет, просто вот, ну, надежда на любовь и веру, милость Божию.
Это тайна бытия творения Божьего, которое неисчерпаемо, творение, и которое тайна неисчерпаема. И, собственно говоря, истинные проявления любви, они не могут, скажем так, стать ничем. Они не могут аннигилироваться, они не могут быть перед Богом пустыми. Поэтому любовь к творению и к твари, она, я думаю, в перспективе вечности совсем не исчезает. А какие она обретет формы, мы действительно судим только гадательно. Но здесь проблема-то в том, я об этом уже вначале сказал, парадокс в том, что человек должен любить не только, что ему хочется любить, и удобно любить кошечку и собачку. Там,
и которые, приятно, да.
Да, и эту привязанность такую, эту любовь вменить в абсолют, вменить в нечто главное, основное, стержневое в своей жизни. Потому что гораздо более важно уметь любить другого человека. Уже не представителя бессловесных, так сказать, а ближнего своего. А ближнего своего любить бывает гораздо труднее порой. Тут над нами власть берет лицеприятие, власть берет порой какая-то неприязнь, власть берет именно раздражительность. Ну, можно и на собаку, конечно, раздражиться, понятное дело, и дать ей там пинка и отшлепать, если она там нагадила или не слушается. Да, но, как правило, если человек все-таки своего питомца любит, он на собаку не держит такого зла, обиды. Его не атакуют помыслы. Ах, ты такая подлая, ах, ты что наделала, ты у меня поудачи отобрала там, и так далее, отрезала, отсудила. Ну и понятно, что к животному это вообще совершенно никак не применимо, и такие злые помышления. Злопамятства не бывает, как правило, с человеком. От в отношении к ближнему сколько угодно. Притом к самому, может быть, порой даже по крови близкому, или, ну, не обязательно по крови, но действительно важно, чтобы способность к любви, в том числе вот к тварям бессловесным, там, тебе удобным для сосуществования с ними, для утешения ими, для, так сказать, переживания о них, для заботы о них, она не затмевала о том, что не меньшей степени это другой человек нуждается в любви. А осуществление этой любви, может быть, даже не обязательно какой-то показной, красивой, ласковости там какой-то, а даже преодоление собственной неприязни Христа ради и из осуществления заповеди о любви к тому же ближнему, который, может, по каким-то твоим, как тебе кажется, объективным критериям и достоин какой-то неприязни, он ее вызывает. Но заповедь говорит о том, что надо даже врагов любить. А тем более, если даже и не враг, а просто человек не очень приятный почему-либо для тебя. Но это неприязнь, это грех. Это антилюбовь, так сказать. И начать ее с Божьей помощью преодолевать, а не так, чтобы всю энергию любви на котика употребить, а выходить на лестничную площадку и шипеть там на соседа или соседку. Это не по-христиански, мягко говоря, все-таки.
Здесь важно отсутствие каких-либо перегибов. Все-таки вот это важно. И это касается всего Ну вот, батюшка, хочется обратить внимание, что такая повышенная любовь, например, к животным свойственна и к нам пришла с Запада, и особо такое, может быть, иногда и тщеславное, а может, просто любопытство или из профессионализма каким-то особым видом животных. Там часто, мы знаем, вот это не преувеличено, часто вообще животные ставятся на первое место. Я помню, как-то вот один знакомый хотел посетить в Америке родственников, и проходя здесь вот собирая документы, ему необходимо было предоставить фотографию собаки, которая здесь останется. Для них это было неким таким залогом, что он там не захочет остаться в той же Америке. Это было, ну вот до всех санкций, вот такой эпизод очень запомнился. И, ну, мы знаем, как это в других странах. То есть бывают вот такие слишком перегибы. Но мы сейчас говорим о золотой середине необходимой.
Я думаю, что это не просто там приходит или пришел к Западу. Это происходит из-за разрушения традиционного образа жизни, традиционного христианского образа жизни. Если взять образ бытия, допустим, человека на Руси, там в России сотню-другую лет назад, там 90 с лишним процентов населения было крестьяне, вели традиционный общинный образ жизни. И там все было встроено в систему хозяйствования, которая до тех пор, пока процессы оскудения духовного в истории России не достигли крестьянской среды в том числе, по крайней мере, сам уклад этого хозяйства, он рассматривался, осознавался крестьянином-христианином, вот, по-христиански же. И там всему находилось свое место. И находилось место и собаки, как бы сдоху, так сказать, на цепи или не на цепи, которые...
Сотоварищу по охоте.
Ну, да, и как и соответствующая собака там, да, могла и охотником быть, и охраняла хозяйство, и не обязательно от воров только, но и от других животных хищных, там, волков, лис там, и так далее. Это все было на своем месте. Кот или кошка, как я сказал, ценились в крестьянском хозяйстве, потому что они обеспечивали функцию ловли там, грызунов и так далее. Вот. И тут, понимаете, и не было-то излишней привязанности такой со стороны человека личностной к конкретному коту или конкретной там, собаке. Нет, безусловно, крестьянин или дети крестьянские, там, и вообще все члены семьи, они... в определенной степени ценили хорошую собаку, действительно, кота, который ловит мышей, исполняет эту функцию, и в какой-то мере любили, безусловно, этих малых сих, но это было несколько иначе, чем в наше время, не было такой какой-то гипертрофированной привязанности, и отношение было более простым все-таки. Иногда, может быть, современному человеку это, может быть, даже могло показаться, что оно более жестоко, там, не знаю, там, топить котят или пристрелить уже старого собаку, который уже не исполняет там свою функцию и страдает, болеет. Это было, в общем-то, вполне, может быть, рядовым событием, а не чем-то из ряда вон, когда там сосед там или члены семьи стали бы осуждать, допустим, главу семьи за такие действия. Ну, к примеру, это... Все было в порядке вещей, естественно, было. То, что была иерархия ценностей налицо. Во главе все-таки Бог, во главе заповеди, а дальше уже вполне тоже естественная иерархия нравственно-духовная всему свое место. Сейчас, когда современный человек, опять же, в мегаполисе, там, в агломерации, Бога, может, и не знает, и не помнит, и во главу угла не ставит, ну, тут может какая-нибудь... Мурка или Васька быть во главе угла, что, конечно, совершенно с нравственной, духовной, христианской точки зрения будет неправильным, будет искажением иерархии самой ценностной.
Да, это вот такая крайность вы сейчас определили. Но есть еще другая крайность, когда вот иногда такое может быть отношение, что вот умер питомец, а люди горюют по-настоящему, потому что он там годы связан с животным, и очень много событий с этим животным связано, да и просто теплота к этому животным. И когда бывает такое черствое непонимание, слишком, да что уж там, люди вон умирают, а там над животными. Конечно, убиваться ни над кем нельзя, это мы понимаем. Но и не понимать, и не сочувствовать, это тоже такое, ну, черствость, и тоже, мне кажется, тоже крайность.
Тут что сказать? Ну, надо все-таки меру знать в том числе. Понимаете, опять же, убиваться по питомцу, по животному, как правило, в наше время свойственно, потому что он уже воспринимается как член семьи, фактически. Он очеловечивается. И почему еще так? Потому что порой членов семьи-то мало. Да, и в многодетной семье по поводу питомца будут горевать, так сказать. Но когда питомец уже вместо ребенка или наряду с ребенком воспринимается именно как член семьи, но тут все-таки чрезмерное горе, оно не всегда все-таки полезно и правильно. Я просто даже иногда на исповедях сталкивался с тем, что кот умер, и человек вообще... Ну, в основном это женщинам, конечно, свойственно. Вот человек там кающийся уже на протяжении там достаточно длительного времени, там, не знаю, ну, год себе места не находит, например. Все горюет по коту. И как бы состояние находится болезненным, такого раздрая, так сказать, нравственно-духовного, психофизического. Ну, так тоже, наверное, не годится все-таки.
Да, год это много, но это касается, очевидно, очень одиноких людей, просто сильно одиноких. И тут свои тонкости, может быть, связаны с психофизическими особенностями, действительно. Все равно должно быть, конечно, во всем разумная мера, но сочувствие и понимание тоже должно быть. И вот еще интересно, батюшка, о том, что мы знаем из житий святых, те небольшие, но уникальные случаи, когда даже хищные животные служили святым. Мы и в нашей жизни иногда встречаем такое... реакцию без очеловечивания животных, отношение к людям, что в это время ты невольно вспоминаешь о том, что рай был, и тогда все жили вместе, и никто никого не поедал, и это все было рядом с Адамом и Евой. Вот эти мгновения ты четко понимаешь, что бывают вот какие-то проявления такой райской жизни. Вот если вы вспомните, кто говорил о том, что... перечислял святых, там у Герасима был лев.
Это одного из оптинских старцев, что преподобный Герасим был велик, у него был лев, а мы малы, у нас кот.
У Серафима Саровского медведь.
Приходил, согласно его жития, к преподобному Серафиму приходил медведь, а не так, чтобы он прям жил рядом с ним.
Ну, и к нему, и к преподобному Сергию мы знаем. То есть даже хищные животные, они могли и могут ощущать святость.
Ну, это как у кого-то из святых сказано, что почему животные приходили и приходят к святым, потому что они чувствуют в них благоухание первородного Адама.
Значит, все-таки напоминание о рае. И так что наши животные – это все равно напоминание о рае. А вот как вы относитесь к тому, такой нюанс, что иногда как бы животные, питомец может взять на себя некую энергию или некое нестроение, которое может происходить? Мне вспоминается случай о том, как у одного батюшки машина сбила сына, и там сильная травма головы была, и вот потом кот, он пришел, вот лег на подушке рядом с головой, и кот вот умер, и ребенок резко пошел на поправку. Причем это не легенда, может, она в пересказе звучит так, как... И приходилось слышать даже от одного очень хорошего священника, кстати, экзорциста по благословению вынужденного в свое время, который в таких случаях не про этот, а про другие говорил, что питомец взял на себя. Это очень такая скользкая тема, я понимаю, но тем не менее что-то в этом есть.
Ну, она скользкая, не скользкая, просто мы ее не можем никак исследовать опытно и зафиксировать, измерить. Это тоже тайна бытия Божьего и... тайна творения Божьего, и все взаимосвязано, конечно, в этом мире. И человек, как венец творения, он изначально прозревал сущность всякого представителя животного мира, почему в первородном состоянии Адам нарекал представителю каждого из животных имена. Как говорят святые, наречь имя можно только прозревая сущность самого существа тварного, того или иного. Мы сейчас так прозревать сущность не можем, или суть того, что происходит и с нами, и с близкими к нам представителями животного мира. Если бы мы могли, наверное, мы могли бы точно сказать, что вот конкретное животное могло на себя взять или не взять, и почему оно так себя повело, и почему оно там заболело, или, может быть, уже раньше времени умерло, так сказать, и так далее, и тому подобное. Но признать, что это все вполне вероятно, как тайна творения Божьего, да, конечно. Понимаете, если, опять же, посмотреть на представителей животного мира, казалось бы, ну, все понятно. Такому-то животному свойственно то-то и то-то. Вот у него там такие-то признаки, такие-то границы поведения, манеры этих поведения. Животное вроде не имеет свободного выбора, как человек, но достаточно действует согласно инстинктов. Но а если перейти от теории к реальной как бы, нашей жизнедеятельности и поведению животных, мы, наверное, все-таки заметим, что животным конкретной там, кошке или собачке там, или кому очень много чего свойственно очень индивидуального и порой нас удивляющего и поражающего. Очеловечивать, конечно, не стоит при этом животное, но тем не менее. Тут можно сказать, что с одной стороны, справедливо то выражение, что, например, лошади не надо учиться быть лошадью. Она рождается уже лошадью. А вот человеку надо учиться все-таки многому, чтобы стать человеком не с маленькой совсем уж буквы. Вот. Но тем не менее, с другой стороны, допустим, известно, что, например, собака к концу своей жизни понимает до 200 слов. И, допустим, если она имеет там хозяина, лучше одного на протяжении всей своей там жизни, и, можно сказать, чуть не сказал слово, исповедует его хозяину, нет, конечно, вот, но считает его привязанным к нему как хозяину, вот, то она именно под конец уже своей жизни приходит к полному такому взаимопониманию. Она уже может на жест, взгляд там, человека, настроение человека реагировать и его понимать. Чего там его хозяин хочет, и что может последовать, и что надо делать. Но, к сожалению, как правило, когда он уже в это состояние приходит, к скорби человека, а может даже и самой собаки, которая много чего может чувствовать, видимо, она уже покидает наш мир. И это, видимо, тоже доставляет печаль для человека. Но это говорит о том, что все-таки, хотя собаке не надо учиться быть в полном смысле там, собакой, она рождается собакой, а лошадь рождается лошадью, все-таки чему-то они действительно учатся. И очевидно, что применительно к человеку конкретному они учатся, обретают какой-то особенный опыт, связанный именно с человеком и применительно к конкретному человеку уже.
Батюшка, получился у нас такой еще первый разговор, очень интересный. Я думаю, мы эту тему продолжим. И в заключение, как всегда, как благословение нашим радиослушателям, скажите что-то в связи с этой темой.
Разговор о творении Божьем нам, христианам, я думаю, всегда полезен, потому что мы должны уметь действительно любить, повторюсь, другого человека и представителей животного мира, и вообще уметь радоваться о том мире окружающем, тварном, который не только возле лежит, но и несет на себе неизгладимо печать богосозданности.
Да, и даны нам для украшения нашей такой часто не очень радостной жизни. Поэтому, я думаю, многие радиослушатели сочувственно к этой теме отнесутся, имея своих питомцев, но мы опять за золотую середину, за отсутствие каких-либо перекосов. Помощи вам Божией. Всего вам доброго.
Да, храни всех Господь.
Ходит белый жеребенок поступью игривой. Тоже маленький ребенок, но с хвостом игривой. Целый день он ходит пашней за мамашей следом, за большой такой пропахшей молоком и хлебом. А за ними круг за кругом в глине перемазан. Человек плетется с плугом, как к хвосту привязан. Не ухабы, не ушибы, не страшны копытца. Хорошо бы от души бы молоком напиться. Тихо клонится к закату солнечная глыба. По речному перекату заходила рыба. Над землею свежей пашней почернело небо. пахнет в сумерках домашней теплой коркой хлеба. Спит у матери под боком жеребенок белый, и ему во сне глубоком снится голос спелый.